как обычно бывает, когда беседуют низкие люди. А у нас что было, заметил в конце концов смерть. Одно слово чудеса. Старый Билл вышел погулять, а он весь черный.
Черный? Удивился оружейник.
Но
дела. Там у нас Джордж Пастух тоже почернел. Да ты что? Да. С чего бы это?
Не знаю. Я не здешний. А через неделю чума охватила всю страну. И тот, кто не выглядел как негр из джаза, поистине был белой вороной. Примерно так же, исподволь, затопили нашу страну детективные романы. Недавно их было совсем немного, теперь от них спасения нет. По-видимому, появился вирус, побуждающий писать в таком духе. Это было ничего, если бы не заразились и плохие писатели. Результат не радует. Престол царей, священная земля, второй Эдем, оплот несокрушимый, природой созданной, чтоб мор и враг не тронули счастливейших из смертных. Алмаз в серебряной оправе моря, подобного ограде или рву, надежно защищающему замок. Словом, Англия превратилась в сумасшедший дом, где пациенты читают друг другу страшные истории. Причем 99 из 100 истинный хлам. Да, неприятно. А хуже всего то, что в 96 есть девушки и любовь. Почему решили, что в разгаре сюжета под ногами должна мотаться девушка, я понять не могу. Никто не ценит девушек больше меня, но на самом месте, в своем месте. На скачках, пожалуйста. На крикетном матче между Итаном и Харроу просим. В ночном клубе без них вообще не обойтись. А вот в портовом притоне Ласкара Джо им делать совершенно нечего. Кроме всего прочего, они теряют свое царственное достоинство, если их сунуть в шкаф, надев им на голову мешок. Как ни крути, с героиней детектива это рано или поздно случается. Дело в том, что несмотря на серые глаза и волосы цвета спелой ржи, героини эти умом не блещут. Я не преувеличу, сравнив их интеллект с интеллектом таракана, причем не среднего, а такого, которого уронили в младенчестве. Девушка из детектива прекрасно знает, что за ней гонится прославленная банда. Но если глубокой ночью явится посланник с запиской «Приходите немедленно», она тут же хватает шляпу и пускается в путь. Одноглазому рябому китайцу со зловещей усмешкой она верит, как родному, даже когда он сажает ее в машину с остальными шторками на окнах и везет в халупу на болотах. Когда же герой, рискуя жизнью и удобствами, приходит ей на помощь, она не хочет иметь с ним дело, ибо без носа ему лад сказал ей, что это он убил ее брата Джима. Хватит! Мы, читатели, требуем, чтобы девушек убрали! Конечно, издатель так хочет, чтобы в романе была героиня, что готов связать ей руки и, хищно сверкая глазами, поместить ее на суперобложку. Но мы стоим на своем. Лучше суперобложка с субъектом в маске, вонзающим нож в милиционера, чем такие дуры, как Миртл, Клэвис или, скажем, Элен. Шерлок Холмс тем и хорош, что относится к ним как надо. Да, иногда он позволяет им зайти на Бейкер-стрит и рассказать о странных поступках отчима или дяди. Мало того, он разрешил им выйти за Ватсона, но когда сюжет развернется, он ставит их на место. Нам бы так. Конечно, легче всего с ними справится злодей. И отдадим ему должное, он не дремлет. У него есть и пыл, и мастерство слова, буквально все, что нужно. Но по той или иной причине он терпит поражение. Даже когда девица надежно прикручена цепями, а в подвал течет вода, мы в глубине души надеемся на счастливую развязку. Опыт учит, что злодей что-нибудь да упустит. Слишком часто это с ним бывало. А он утратил наше доверие. Поистине надломленная трость. Можно сказать, что злодей в детективе слишком сложно мыслит. Должно быть, наивные родители уверили его в том, что он мальчик умный. чем сделали непригодным к будущему ремеслу. Если обычному человеку надо убить знакомую, он берет револьвер, патроны и оборачивается за 5 минут в свободное время. Какие там хитрости, какие козни. Задумано, сделано. Злодей простоты не понимает. Долго и нудно заманивает он жертву туда, где кинжал или револьвер быстро сделали бы свое дело, а потом несчастный глупец сам все губит. Ему не приходит в голову просто застрелить девицу. Мало того, если мы это ему посоветуем, он решит, что мы шутим. Сам он решает привязать ее к стулу, соорудить треножник, приспособить на нем револьвер, прикрепить тесемку к курку, протянуть эту тесемку по стене, зацепить за крюк, присобачить к ней шнур, подвесить на нем кирпич и зажечь под ним свечку. Мысль его движется так. Сначала подпалит шнур, кирпич упадет, натянув тесемку, спустит курок, и вот вам, пожалуйста. Потом кто-нибудь приходит и задувает свечу, разрушив тем самым всю систему. Однако не стоит сердиться на несчастных, что могут, то и делают. Чего вы хотите? Работа сложная, а подготовки не хватает. Злодею надо бы забрать все и начать с самой основы. Школы, школы у него нет. Поверьте, он ее получит, как только мы уберем девиц. Программа будет нацелена на максимальную простоту. Начинаем с детского садика. Будущий злодей бьет мух. Потом, неспешно поднимаясь по лестнице живой природы, он совершенствуется. Когда он получает аттестат, Миртл и Глэдис, завидев его издалека, мгновенно лезут на дерево. Он уже опасен. Самое трудное – обуздать его хитроумие. Сам по себе, чтобы пришибить муху, он подпилил бы балки, на которых держится пол, протянул шнурок в коридор и послал мухе анонимку, побуждающую ее немедленно явиться, чтобы узнать хорошую новость. По его замыслу она споткнется в спешке, упадет на пол, провалится и сломает шею. Лучших способов он не знает. Следовательно, учитель, не щадя сил, должен объяснить ему, что гораздо эффективней скрученная газета, скрепленная чем-нибудь клейким. Больно думать, что хитроумный злодей проявляется только с девицами. С представителями своего пола он прост и прям. Дайте ему баронета, и он его тут же заколет. А вот чтобы убить девицу, он подвешивает змей на люстры или заводит граммофон и подкладывает бомбы, которые откликаются только на верхнее до. Я знавал злодеев. Особенно одного, который посадил героиню на бочонок с порохом и ждал, пока в него ударит молния. Ну что это, честное слово? Надо бы запомнить, что золотоволосых девиц лучше и проще всего стукнуть по золотоволосой макушке, совать тарантула в сумочку или подмешивать в помаду малоизвестный яд просто бессмысленно. Одна морока. Пусть они усвоят эту нехитрую истину и посмотрим, что будет. Но даже если мы предположим, что когда-то удастся изгнать девиц, значит ли это, что наступит тысячелетнее царство? Навряд ли. Средний роман этого рода достаточно плох и без них. Конечно, исключения есть. Хороша Дороти Сейерс, хороши Антони Беркли, Филипп Макдоналд, Агата Кристи, старый добрый Оппенгеймер тоже ничего, у Эдгара Уоллеса 900 книг из каждой тысячи стоит своих денег, а вот другие... Обычный человек, видимо, не понимает, как трудно писать хорошо в этом жанре. Не понимает он и того, что если детектив написан плохо, он ужасен. Если бы у меня был сын, собирающийся их писать, научившись держать в руке перо, он бы непременно об этом подумал. Я бы отвел его в сторонку и попытался ознакомить с грозящими ему трудностями. Джеймс или Джон, сказал бы я, подумай хорошенько. Время еще есть. Пиши о несчастных браках и внебрачных связях в интеллигентной среде. Говоришь, все обдумал? Пришла пора узнать всю правду жизни. Открою тебе, что в писании детективов есть загвоздка и не очень приятная. Над каждым делом витает тень читателя, который говорит зевая: «Ну и что?» Ты сообщаешь ему, что сэра Грегори Булстрода убили в его библиотеке.
«Да!» — равнодушно и даже где-то устало откликается он. «Дело в том, что он знает сотни, нет, тысячи библиотек с трупами самых разных типов. Простыми, тощими, средними. Библиотека есть, значит, жди трупа».
Немного опешив, вы прибавляете, что окна и двери заперты.
«А, всегда они заперты», — говорит он. «Подозреваемых с полдюжины. Но убил-то он один», — парирует он.
Видите, как сложно. Поле подозрения невелико. Читатель знает, что герой или героиня совершить убийство не могут. Практически он уверен, что не совершил бы его и Реджи Бэнкс. Персонаж комический, и во малейший след юмора автоматически исключает его из числа подозреваемых. Не совершил и дядя Джо, поскольку он любил собак. О нервных гувернантках и мрачных дворецких нечего и думать, так как они с самого начала ведут себя подозрительно. Словом, остается предположить, что убийца – неприметный субъект, который появляется под самый конец и оказывается сыном ученого, обманутого убитым 40 лет назад. Или кто-нибудь в этом роде. Если бы я писал детектив, я взял бы курс на сенсацию. Преступление совершил бы тот, кого нет в книге. Предлагаю финал одной вещички, которую я обдумал, когда сам стал жертвой эпидемии. «Судя по вашим словам, — удивился я, — вы разгадали неразрешимую загадку. Неужели вам и впрямь известно, кто прикончил сэра Ральфа?» Треворс Джернингем кивнул. Я снова удивился, заметив, что он не проявляет вполне понятной гордости. Чело его омрачило скорбь, губы сжались в тонкую линию. «Знаю», — ответил он. «Почему же вы так мрачны?» «Потому что преступников нельзя осудить».
«Преступников? Их много? Двое?»
«Один держал баронета, другой закалывал».
«Если вы в этом уверены, почему не воздать им по заслугам?»
Треверс Джернингем горько засмеялся. «Потому что, друг мой, их нет в романе. Они слишком хитры и не пошли дальше титульного листа. Сэра Ральфа Рекстоу убил издатель».
«Неплохо, а? Но тут же пойдут подражания. Кто-нибудь напишет роман, где преступниками будут Отис и Гудж, отделение в Лондоне, Харинге и Глазго. А потом затронут и лучшего моего друга, Б. Стокса, без чьей неустанной поддержки эта книга не была бы написана. И так далее. Копирайт не касается замыслов, а времена для детективщиков тяжкие, и они пожирают любую выдумку, как голодные волки. Понимаете, убийцу просто неоткуда брать. Было все, что только возможно. Теперь не положишь даже на того, кто дружит с сыщиком. После Роджера Эккроида такой персонаж очень подозрителен. Доктору Ватсону повезло, он жил в докрестьянскую эру. Можно заметить, что до сих пор я говорил об обычном расхожем романе. Треворс Джернингем – еще один из сыщиков-любителей с ястребиным профилем. Нет, дело не в том, что мне лень придумать другого. Просто если нам нужен сыщик-любитель, такой вполне годится. Отойдите от образца, и вы только запутаетесь. Альтернативы ему три. Сухарь первый, зануда второй, эксцентрик третий. И ни один из них мне не понравится. Сухарь не молод, он носит пенсне и смешанную шляпу, смешную, то есть. Он часто покашливает, он суетлив и чопорен. Конечно, загони его в угол, и он себя покажет, но пока не загонишь, с ним скучно. Но не настолько, как с занудой. Он раскрывает преступление благодаря тому, что скрупулезно изучал токсикологию или, скажем, вычислил убийцу, потому что тот брахицефал. Держитесь от него подальше. Эксцентрик довольно новая выдумка. Он молод, независим, богат, и сыск его хобби. В Скотланд-Ярде к нему относится неплохо. Он же над ними подшучивает. Иногда инспектор Фарадей качает головой, но рад признать, что Тони Далримпл зря не скажет. А он так легок, так беспечен. В его устах немыслимы слова: «Холмс, кто совершил это странное дело?» Насилие над кем-нибудь другим он переносит прекрасно. Вид мертвеца стимулирует его остроумие.
Значит, это наш добрый старый труп. Так. Черепушка к собакам. Ай-яй-яй-яй-яй, мамочке бы это не понравилось. Конечно, инспектор, вы заметили, что убийца торговец, левша с прямым пробором? Однако наделал он дел. Неприятный субъект, мне кажется. Но как ни жаль, популярный, куда ни взгляни он. Лучшие авторы детективов, скажем, Эдгар Уоллес, держатся Скотланд-Ярда. Когда тебя измучил любитель, приятно отдохнуть среди профессионалов. У них есть фон, есть основа, им веришь. Если бы я не смог отговорить сына, я бы посоветовал ему дать сыщику официальный статус. Тогда за ним сыщиков, не сыном. Стоит отдел отпечатков, а чтобы злодей не отбыл из Лондона, он может поставить на дорогах 3000 полисменов. Конечно, злодей, если надо, ускользнет, но моральная поддержка 3000 тоже не шутка. Итак, я объяснил Джеймсу, а если хотите Джону, как быть со сыщиком. Но главное впереди, как быть со злодеями. Разделить их, грубо говоря, можно на 3 подвида. Первая зловещая личность из Китая, Сиама, Индии, словом, любого места, кроме английского города, которое интересуется сокровищами, похищенными из храма. Второй – человек 30 лет, лелеющий досаду. Третий – профессионал. Что до первого, я посоветовал бы Джеймсу избегать его пока можно. Мне кажется, зловещие азиаты – переносители раствор. Кроме того, порождающие их народы стали уж очень обидчивыми. Опиши китайца. И через неделю в издательство посылаются письма, подписанные возмущенной кули или многодетная мать из Гонконга. Куда ни ткнись, тебя поджидает отец семейства с явы или любитель честной игры с Тибета. Однако и второй не подарок. Наше время так практично, так деловито и трезво. Нам уже не верится, что можно лелеять обиду четверть века. Раньше другое дело. Им не хватало развлечений, а сейчас и тебе гольф, и теннис, и кроссворды, и машина, и собака. Так что маловероятно, что вы таите дурное чувство с ранней весны 1904 года. Тем самым мы подходим к третьему подвиду, профессионалу или мастеру. Душу этого субъекта мне понять не дано. Доводы человека, который скучным дождливым днем отравит дядю, застрелит кузину другую и подделает завещание, вполне ясны. Он делает дело. У него здравый коммерческий расчет. А профессионалу просто не имется. Деньги у него есть. Изумруды Даланси и жемчуг 100 византов, похищенный у Монтрезоров, принесли не менее миллиона. Что же ему нужно? Почему бы не отдохнуть? Однако не надейтесь вбить ему это в голову. Куда там? Недавно я читал повесть о таком недоумке. Верное ремесло, он жил в протекающем подвале у вонючей реки, притворяясь, что держит захудалую гостиницу, и с утра до вечера колол дрова на заднем дворе. Хотя если вычесть жалование служащим, то есть одноглазым китайцам, рябым мексиканцам и глухонемому метателю ножей, у него оставалось 2-3 миллиона. Казалось бы, купи яхту, целый флот моторных лодок, дом в фешенебельном квартале, недурную усадьбу, охотничий домик в Шотландии, виллу на Ривьере, конюшню. А хочешь, заведи газету, вдохни новую жизнь в английскую оперу, ставь Шекспира для малоимущих. Так нет же, он жил в каморке, которую заливало каждой весной, только потому, что любил свою профессию. Просто не знаю, смеяться мне или плакать. Помню одного мастера, который послал весь штат копать подкоп. И что же? Проникнув в банк, он похитил 12 тысяч фунтов. Нет, не гиней, фунтов. 12 тысяч. Ну что это? Примерно столько я получу за этот очерк. Так что, любезный Джеймс, избегая всех трех подвидов и держись истинного чудовища. Хорошо оно тем, что от него не надо ждать осмысленных действий. Он психопат и способен на все. Человеку с давней обидой можно сказать: «Одумайтесь, ну заколите сэра Джорджа, а дальше? Что вы будете делать зимними вечерами? Мистеру можно указать, что денег и так хватает, зачем зря беспокоиться? Ему самому неприятно, наклеив фальшивые баки, мерзнуть у героя под окном, пуская в щелочку ядовитый газ, или, скажем, лезть на скользкую крышу, чтобы сунуть кобру другую в каминную трубу.
Чудище же, можно, похлопав по плечу, напутствовать словами. Ну, старик, валяй, сам разберешься. Что с ним еще делать? Зарычав и приветливо скрипнув зубами, оно займется, чем хотело. Спасибо. Спасибо.